Здравствуйте, меня зовут Вадим. Я хочу задать вопрос. Может ли человек при жизни считаться святым?
Ну, очень часто мы обращаемся, ну, скажем так, вот к старцам, мы к ним обращаемся именно как святым отцам, которые здесь, на земле, являют и какие-то пророчества, и какие-то, значит, чудотворения. И, естественно, мы с вами обращаемся к нему именно как к святому. Но сама святость определяется не только видимой жизнью человека, святость определяется Господом Богом нашим Иисусом Христом. Вот. Ну и, конечно, канонизация происходит во всей полноте Церкви. То есть при жизни человек свят именно только видимо. Вот. И если мы к нему относимся именно как к святому, это не значит, что сама Церковь его завтра или послезавтра канонизирует именно святого.
По слову апостола Павла, как мы читаем в его посланиях, неоднократно упоминается, что приветствуют вас все святые, которые находятся рядом со мной. То есть, по идее, каждый христианин призван быть святым, вот, по стилю, по образу своей жизни. Но, безусловно, это не так. Почему? Потому что в течение нашей земной жизни мы себя не можем так назвать. Это за нас могут потом сказать после нашей кончины кто-то другие. Вот. Но, опять же, чтобы это звание иметь святого, это еще нужно заслужить такое отношение и своей земной жизнью. И, конечно же, святые прославляли себя и чудесами после своей земной кончины.
Часто происходит, что люди считают человека святым, но сам себя человек считать святым никак не может, потому что это будет очень такое глубокое духовное повреждение человека. Такое крайнее и наиболее страшное проявление гордыни человеческой, когда человек начинает считать себя святым. А люди почастую, да, видя праведное житие того или иного человека, видя действенность его молитвы, когда обращаются к нему с просьбой о том, что он помолился, и люди получают просимое, почастую начинают считать, почитать такого человека, и в народе разносится молва о таком человеке, как о святом. Много таких людей, которых при жизни уже считали святыми, обращались к ним за молитвами, зная, что по их молитвам происходят чудеса. Читая жития святых, мы убеждаемся в этом. Но это люди могут считать, а человек сам себя считать святым никак не может, потому что это есть следствие такого глубокого духовного повреждения человека.
Считаться кем? То есть, если люди считают человека святым, как, допустим, вот недавно усоп, почил в Господе один, наверное, из величайших старцев нашей современности, архимандрит Кирилл. Ну, знаете, как-то вот не хочется сомневаться, что это действительно святой человек. Да, многие люди, многие его духовные чада, и я в том числе с глубоким уважением относился и отношусь к нему, и почитаю его действительно старцем, святым человеком. Другое дело, что вряд ли сам архимандрит Кирилл себя считал святым. Все-таки святой, обращение святой – это уже некий термин. Святыми называются те люди, которые уже давно когда-то жили, умерли, почили в Господе, о которых Господь явил какие-то знамения или чудеса, или еще какое-то, ну, особое почитание народа. И вот этих людей Церковь прославляет, великих святых свидетельствует о том, что вот этот человек действительно спасся, он находится в Царстве Небесном, он действительно свят. Вот о таких людях мы с уверенностью можем говорить, что они святые, те, которые уже когда-то давно-давно жили, и о которых нам Господь засвидетельствовал, что это есть святой человек.
Здравствуйте, меня зовут Виктор. Я хочу задать вопрос. Как выбрать духовника?
Это вопрос, нельзя сказать, что он слишком сложный, но и назвать его слишком простым тоже нельзя. Во-первых, выбирая друга себе, мы его стараемся подобрать по своему духовному состоянию и по своему мировоззрению, то есть по своим внешним и внутренним качествам. Естественно, и духовника мы подбираем точно так же. Вот если слепо, значит, избирать, значит, вот я хочу вот этого духовника, потому что он мне нравится, это будет неправильно, то есть мы должны присмотреться к священнику и выбрать, конечно, того священника, который действительно сможет духовно окормлять вас и вести пути спасения. Иначе сам смысл, значит, выбора духовника будет бесполезным. Но при всем при том, если мы начинаем искаться, вот я к этому пойду, я к этому не пойду, вот я к тому хочу, вот к этому хочу, или вообще начинаем искать священника, которому бы можно было исповедаться, то это будет, может оказаться пустой тратой времени. Подходя к священнику, мы не должны думать, что это за человек, какой он из себя и что он из себя представляет. Мы должны идти к священнику как к самому Богу. И само покаяние приносится не столько священнику, сколько приносится самому Иисусу Христу, Господу нашему. И Ему мы каемся в своих грехах, Ему мы исповедуем свои грехи, и Ему даем обещание впредь больше не согрешать. Поэтому священник, который принимает у нас исповедь, имеет власть прощать нам грехи и разрешать эти грехи, но при всем при том, вся основная власть является именно через Иисуса Христа, через Господа нашего. Иначе получается так, что священник говорит, я прощаю, разрешаю, а Господь говорит, а я не прощаю, потому что человек, пришедший на исповедь, лукавит, либо, значит, не от чистого сердца приносит покаяние. Поэтому само покаяние, оно выше всего остального. А духовник – это как водитель духовный, который нас ведет по пути к спасению.
Надо молиться прежде всего, намаливать его, потому что не так просто в этой жизни встретить того человека, который тебя может повести за собой в течение всей твоей жизни, чтобы он сопереживал тебе, чтобы он действительно молился за тебя. Вот, как-то какие-то духовные советы тебе мог дать. В наше время это достаточно сложно сделать простому христианину. Вот это нужно посещать храм определенный и молиться, чтобы Господь послал тебе нужного священника, который будет твоей жизнью управлять и руководить. Потому что, как мы знаем, по слову святых, послушание прежде поста и молитвы.
Вот мой духовник. Правильно говорит духовного наставника. Вот когда мы выбираем духовного наставника, то чтобы не было в дальнейшем каких-то неприятностей, соблазнов, то нужно выбрать ближайший храм какой-то и зайти в него, в этот храм. Там уже определиться со священником, с каким-то. Может быть, это будет первая исповедь. С первой исповеди уже начиная, можно уже начинать путь вот этого духовного наставничества. Но в любом случае это все происходит по молитве. То есть в любом случае нужно молиться, чтобы Господь послал именно того правильного наставника, который человеку нужен. И даже перед исповедью, когда человек стоит в очереди на исповедь или дома готовится к исповеди, нужно молиться о священнике, о том, которому человек идет на исповедь, чтобы Господь вложил в уста этого священника именно те слова, которые нужны ко спасению исповедующимся человеку.
Практика иметь духовников – это по большей части монастырская практика. То есть то, что мы знаем о отношении духовника и послушника, изложено в духовной литературе. Она практически вся у нас написано, особенно в древности, монахами и про монахов. И, как правило, даже для монахов. Там описывается, как послушник или молодой монах несет послушание своему духовнику. Духовник – это практически термин, это некий уже достигший такого большого преуспеяния в духовной жизни человек, который имеет большой духовный опыт и может быть наставником человеку, руководствовать его ко спасению. В мирской практике такое послушание, такое абсолютное послушание духовнику, конечно, невозможно, в силу того, что и священники не все имеют такой большой духовный опыт. И, собственно, и мирянам это тоже нет такой острой необходимости. Все мы живем сейчас особенно как-то расслабленно. Расслабленная такая духовная жизнь, поэтому те вопросы, которые возникают в духовной жизни у мирян, они вполне разрешимы любым священникам. Поэтому проще всего не затруднять себя поисками какого-то особенного благочестивого старца. Это хорошо, если ты имеешь такого опытного человека, но, как правило, знаете ли, те вопросы, с которыми обращаются к старцам, они настолько простые. Поэтому проще всего выбрать ближайший храм, чтобы удобно было добираться до него, чтобы не тратить попусту время понапрасну. Познакомиться со священником, познакомиться с прихожанами, что они этому батюшке говорят. И начать ходить на исповедь. Вот эти духовные отношения, они постепенно складываются. Это не юридический такой вопрос, что ну вот тебе назначили вот такого-то духовника или ну какой-то такой, что вот я выбрал, теперь вы мой духовник. Это живые, добрые отношения, которые постепенно складываются между прихожанином и священником. Постепенно вырастает в духовное отношение, что батюшка может посоветовать, ну, не просто, ну, как сказать, руководителям, слишком громко сказано, но посоветовать человеку может вот там какое молитвенное правило совершать. То есть посоветовать что-то в духовной жизни, не в мирской, не то, там, какую машину покупать или там, какой ремонт там сделать в квартире, нет. Духовник или священник, который уходит на исповедь, он занимается спасением вашей души. И вот что касается вот этого спасения, то, собственно, и должен священник помогать вам решить, именно помогать. Быть советником, а как святые отцы вот в этом вопросе говорили, а какая практика церковная, где, когда какие каноны или решения соборные были приняты по каким-то вопросам. То есть священник, он более грамотен должен быть и может посоветовать вам, как в каких ситуациях правильно поступить. И когда человека знаешь, хорошо вот своих прихожан, которые постоянно исповедуются, то, конечно, за них как-то и переживаешь, и каждому их горю или каким-то проблемам сочувствуешь, пытаешься молиться за них, и, соответственно, и прихожане тоже, когда знают батюшку, тоже молятся и являются такими, ну, добрыми друзьями для батюшки, для священника. И поэтому вот это вот такие живые отношения, они не сразу, не в один день складываются, но постепенно. Тогда и вот этот священник будет являться таким духовным наставником, или очень громко сказано, таким духовником для прихожанина.